Пацаны, а как часто вы думаете о Римской империи?
Постоянно. Меня тут спросила девушка, типа, что, как ты часто ты думаешь? Я такой, блин, а ведь постоянно думаю. Я тут недавно ехал в Челябинске, смотрел на город, и там увидел, по-моему, какую-то, типа,
Помойку.
что-то, да, какую-то помойку. А, я увидел канализацию и думаю, блин, вот римляне, они же какие крутые, они его акведуки придумали. Короче, все. Да, постоянно думаю.
А у вас есть любимый герой? Любимый герой есть из Римской империи?
Обеликс.
Вообще-то это варвар, Сережа.
Это гаулы. Гаулы.
Я не знаю. Маркус Аврелий. Да
Ну,
пошли вы в
неплохой
жопу,
выбор,
что
неплохой.
я чувствую себя таким элитарным сразу.
Да, вот это начало пятого выпуска подкаста «Мужчины в трико», который делают с вами Сергей Афонин,
Здравствуйте.
Никита Гмыза.
Hello, как говорили в Древнем Риме.
Там говорили другое, но это лучше. Это начало лучше не воспроизводить на территории нашей страны. И Иван Скородумов, всем привет. Сегодня мы обсуждаем «Синего жука», «Mortal Kombat», российские сериалы и международные сериалы, которые вдруг выстрелили или не выстрелили.
Российский
С чего
сериал. Меня
начнем, ребята?
не предупреждали, что мы будем обсуждать российский сериал.
Сказать, через каких козырей мы пойдем?
Давайте
Простите, я буду
начнем с
сегодня очень долго топить. Давай.
С папиных дочек.
Киношедевра. Из главного киношедевра.
Че, Синий Жук,
какой,
что ли?
кто это будет? Давай, Синий Жук, расскажи нам, что это такое и надо ли нам это вообще смотреть.
Там большая предыстория была. Короче, был такой момент у Warner Bros., когда они такие... Мы будем снимать для киновселенной DC дохуя фильмов на стриминге. Целых два успели начали делать. Бэтгёрл и Синий Жук. Бэтгёрл сняли, посмотрели, охуели, закрыли. На полку сожгли все флешки, все. А Синий Жук внезапно почему-то они такие... Нормально, нормально, нормально. Кинотеатр можно. Выпустим. Все, все, погнали. Нормально. Все, и вот выпустили это кино, было у него похуизм по отношению к этому фильму, он физически ощущался вообще абсолютно со всех сторон, как и со зрительской, потому что там фильм собрал примерно там два доширака, и со стороны студии, которая там в маркетинге вообще ничего не делала, там три трейлера с половиной выпустила вообще за все время, по итогу внезапно просто нормальный фильм. То есть спустя 10 лет, 2023 год на дворе, спустя 10 лет после старта киновселенной DC, они смогли снять дефолтный супергеройский фильм. Такой дефолтный Origin. Молодцы, ребят. Так держать.
А ты можешь объяснить, что это такое? Типа, я так понимаю, что это как Человек-муравей, только DC-шный.
Нет, это скорее Железный Человек плюс Человек-паук плюс Гайвер, если ты знаешь, что такое Гайвер.
Вот. Не, я сам про самого героя, потому что про самого героя даже не знаю, типа, кто это вообще такой.
Про самого героя, короче, типа, было два синих жука в DC, и оба там в фильме, кстати, поотмечены. Новый фильм именно про нового, про молодого пацана Хайми Рейса, который входит в симбиоз с инопланетной технологией в виде жука-скоробея, и она дает ему крутой киберкостюм со всякими суперсилами. По комиксам у этого жука, типа, есть полноценный искусственный интеллект, собственная личность и собственные устремления. В фильме нихуя этого нет, естественно. Он просто говорит красивым женским голосом, как Джарвис. И по факту это, типа, если уж совсем говорить утрированно, это если бы латинский Человек-паук получил бы костюм Железного Человека. Вот. И злая корпорация, которая вся белая, она вся белая. Они белые. Они забирают дома у семьи из 50 человек, где работает всего один. Вот, вот какие они уёбки, вот, понимаете? То есть там 50 человек — это... Ладно, бабушка не считается, мама тоже не считается, сестра тоже. Но есть брат...
Женщина не человек, да? Ты это имеешь в виду?
Не, женщины не должны работать, они не должны поднимать ничего тяжелее своей сумочки. Так что...
Молодец, молодец.
Хорош, хорошо. Да, хорош.
Защита, защита, молодец.
Ну вот так что да, нормально. У нас самый просто феминистический
знаю,
подкаст.
Смотрите, да, самый равноправный подкаст, где три белых мужчины любят женщин.
Возвращаясь к фильму, по факту это действительно дефолтный ориджин про супергероя-подростка, который борется с злой корпорацией и с зеркальным злодеем. То есть, вот. И как бы для такой перчинки там накинули, так, ну, естественно, так минимально по верхам, проблемы, типа, угнетаемых слоев общества, то есть иммигрантов, и которых там опиздюливают корпорации, которые там работают либо курьерами, либо чистят сортиры, пока они шируют в своих особняках. Вот, и это вот эта вот борьба вот этого всего. То есть, с одной стороны, Хайми учится управлять своим костюмом, который на него свалился просто с ниоткуда, а на него охотится, потому что из этой технологии главная злодейка хочет построить эту армию этих жуков и продавать их как оружие. Вот, собственно, все кино.
Говорю, по факту... Звучит максимально дефолтно.
Да-да-да.
Максимально он... обычный какой-то вообще... супергеройский фильм.
Вот да, это абсолютно реально такой ровный, дефолтный, чисто такой фильм про супергероя Origin. Вот вообще. В нем по факту нет ничего такого супервыдающегося, но в прошлый раз, когда они пытались сделать что-то выдающегося, получился флэш, блядь, и, в принципе, на этом можно было закончить разговор. А здесь он действительно, он настолько ровный и безопасный, что местами просто удивляешься там, знаешь, насколько, как я вот я написал в рецензии, что это кино, в котором амбиции отсутствуют просто как явление. То есть это просто самый обыкновенный, вот вообще вот, во всех аспектах супергеройское кино, без каких-либо там резких поворотов, без какой-то там постмодерна, без каких-то попыток там и что-то изобретательное делать, он максимально простой, максимально обычный. И учитывая то, как лихорадят, типа, ребят, это можно даже назвать достижением. Достижением нельзя назвать то, что там, ну, у режиссера наняли по принципу две руки, две ноги и латинский паспорт, мексиканский. Поэтому он снимает примерно, ну, камеру держит, он говорит, мотор, ест свой начос, вроде сняли с первого дубля, заебись, в монтаж. Я очень хорошо разбираюсь в Латинской Америке, кстати.
Да-да-да, тако-тако буррито.
Да, тако-тако буррито-буррито Марио.
Марио — это Италия, бро.
Поэтому там условно тоже весь экшен, он такой же дежурный, там все персонажи, они там плюс-минус за рамки архетипов никто не выходит. Там есть шутки за 300, то есть там дядя, есть дядя-долбоёб, такой типа... Сбор всех клише про конспирологов. То есть он... Правительство следит за нами. Я не должен выходить из машины, потому что иначе у меня увидят камеры, а камеры — это правительство, и правительство знает, что я приехал сюда. Бэтмен — это фашист, потому что он богатый, он там избивает людей. А что там, жучки по дому? То есть он такую хуйню несет почти весь фильм, но, естественно, он гениальный ученый.
А в чем он не прав?
Абсолютно согласен.
На самом деле, да, в чем он не прав?
Он же главный герой фильма, надеюсь, помимо Джейми.
Да. Вот, и никто там не выходит ни за какие рамки, вот этот зеркальный злодей, то есть там против синего жука выступает вот полет фантазии, красный жук.
Майский.
Да, то есть божья корова, Леди Баг, блядь. Вот, такой же типа чел, супер-солдат, он создает такую же супер-броню, это как, знаете, как в первом «Железном человеке», прости господи, в 2008 году... Только там был Джефф Бриджес, да? Джефф Бриджес был?
По-моему, да.
Да, только да, там, по-моему, да, по-моему, да. Там был Джефф Бриджес, а здесь, ну, дядя. То есть он настолько, он, знаете, вот в фильмах Александра Невского вот всегда ездит такой вот воротила номер 3. Вот этот воротила номер 3, он здесь почему-то играет, ну, в экшен-степени там, типа главного антагониста, то есть он красный жук. И он на опыте, поэтому, типа, он составляет хоть какую-то конкуренцию, хотя по факту, типа, главный герой, он сильнее, технологичнее и может его разъебать с одного удара. Но у режиссера нету фантазии, поэтому у главного героя тоже нету фантазии, поэтому он не может его разъебать с одного удара. И так до самого конца фильма, где он, ну, в конце он резко осознает, что он это может, и, естественно, его разъебывает с одного удара. Охуенно. Там прикольно то, что они иногда пытаются все-таки сыграть на то, что вселенная DC, она большая, то, что существовал оригинальный синий жук, но это, знаете, это такая вот пососная такая попытка сыграть на том, что эта вселенная больше, потому что у них даже нету актера, который бы сыграл вот этого старого синего жука. Режиссер говорил, что это должен быть Джейсон Судейкис? Джейсон его зовут, да?
Да, да.
Вот,
Джейсон
типа,
Судейкис, да. Синий жук.
Да, блин, он хотел, потому что у него, типа, образ у старого синего жука, то, что как вот, типа, если Бэтмен, типа, суровый фашист, то это был такой чел с чувством юмора, который, типа, ну, дружелюбный сосед, который прилетал там на своем технологичном корабле, всем помогал, махал рукой, там, прокидывал рофл и улетал. И я, в принципе, ну да, типа Судейкис бы подошел на эту роль, но его в фильме нет. Весь фильм такие, твой отец, он исчез. Он ушел за хлебом и не вернулся спустя 10 лет. И там, блядь, сцена после титров, буквально вот-вот-вот, как вот-вот мы сидим, блядь, в Google Meet, появляется просто экран, где половину ебала не видно, типа, чел, я жив, я жив, я жив. То есть вот, а вот настолько вот они так тизерят сиквел.
Да, очень да. интересный ход.
Да, фильм такой вот, он очень интересный, что про него по факту сказать-то особого нечего, кроме того, что, ну, типа, это вот ты посмотри какое-то кино, тебя спрашивают, ну, как кино? Ну, норм.
Ну, типа, смотреть не обязательно.
Ну, типа, да, это так...
Ну, слушай, учитывая, что, как мы обсуждали предыдущие фильмы DC, какой-то кал.
А тут норм.
Похвала норм, это как бы уже, считай, второй фильм во вселенной, или третий там,
вот.
Смотри, как считать.
Да, типа он норм, и это его одновременно достоинство на фоне того, что это, знаешь, это как он как будто находится в детском садике для умственно отсталых, но при этом он единственный не срется под себя. Но это такое себе достижение, если посмотреть с другой стороны.
Вот это я понимаю. Мастер аналогии.
То есть рядом там...
Писателем Сергей.
Да, вот рядом там, не знаю, Флэш, который вот просто со слюнями, блядь, лежит, выпадают у него зубы в процессе.
Как этот младенец сам по себе там был. Микроволновку залез.
Да, а этот вот умеет сходить сам на горшок, что, в принципе, похвально, но не такое уж и большое достижение для больших дядей, что называется. И плюс еще видно, что кино все-таки изначально снимали для стриминга, потому что спецэффекты там, конечно, ну, для стриминга. Вот, как бы не Флэш. То есть вот эта планка, она не перебита. Вот этого потрясающего. Да. Но видно, что это бюджетное кино, которое там почти все спецэффекты происходят ночью, почти весь экшен происходит ночью, и как бы... Эта бюджетность, она отражается во всем, потому что там, ну, не хватает какой-то выдумки, не хватает какой-то там перчинки, технологично, но так себе исполнено. Там, знаешь, на один прикольный кадр из трейлера, где он как в аниме там классно на себя прокидывает меч, там просто 50 кадров, как он тупо стреляет, второй отлетает, второй встает, стреляет, теперь первый отлетает, и вот тебе экшен насыпали. Прикольный сам главный герой такой, он в Кобра Кай играл, насколько я знаю, и нормальный такой приятный пацан. Так что в целом нормальное кино, то есть такое чисто вот стриминговое, можно прийти домой после вот пришел с завода. Вот ты пришел с завода, так вот налил себе текилы.
Вот когда же последний раз ты приходил с завода и наливал себе текилы?
Я с завода-то приходил последний раз, не скажу когда. Вот, и можно посмотреть чисто вечерком и забыть, как на следующий день его буквально весь. При том, что Джеймс Ганн уже сказал, что... Они сохранят актера и персонажа в обновленной вселенной, при том, что фильм будет не канон.
Там вообще странный выбор, триггер.
Что происходит.
Да, там до этого, до Creature Commandos и Супермена, там можно просто... Это, знаешь, это вот конвульсии предсмертные. Вот. Это вот, вот лежит труп, и из него там газы выходят, вот и, там газы, говно, когда вот человек умирает. То есть вот вышел Флэш... Сейчас вот там сопля из носа вылетел, это синий жук, и вот в декабре еще Акваменом так догонится, и нормально.
Еще раз, Сереж, ты не думал быть писателем? Интересное у тебя описание происходит.
Ну это действительно похоже на предсмертные конвульсии, то есть оно лежит, вот пациент уже мертв, но из него, в принципе, еще что-то выходит вот в этот момент. Какие-то в мозгу какие-то еще активности последние остаются, но фактически оно уже мертво. И поэтому, если смотреть с большой точки зрения, то, что называется, почему-то мне должно быть не похуй. Собственно, по этой всей схеме сейчас все новые последние фильмы DC, они выходят по схеме, почему нам должно быть не похуй. Зрители уже знают, что эта херня, она сдохнет уже в следующем году. Студия это тоже знает, и это отношение, оно видно с обеих сторон. Единственное, кто условно там старается, это люди, которые делают плюс-минус вот это кино. У них не хватает, говорю, у них не хватает умения, там, амбиций каких-то, но по факту они сделали, ну, «Синий жук» настолько качественно, сколько они смогли. При том, что это кино для стриминга, который снял фильм, режиссера, у которого на Кинопоиске нету графы «Лучшее кино».
ру. Ну, короче, типа, просто ребята,
вот это, конечно,
ребята собрались и сделали, ну, типа, повеселились, сделали фильм, все.
Да, сделали нормальный, типа, говорю, дефолтный супергеройский фильм, что, в принципе, само по себе неплохо, но хоть, но можно и хочется лучше. Так что...
Ну, это, знаете, надо просто осуждать студию Warner Brothers, которая, значит, выпускает фильмы со стриминга в кинотеатры, а еще делать другие вещи, но не связанные с фильмами, а связанные с играми.
Давай.
Да? Давайте мы перейдем к
Mortal Kombat 1. Вань, давай, начинай. Давай.
Давайте я начну с хейта главного моего ко всей игре Mortal Kombat, почему ее пока не стоит брать за миллиард денег там в PS Store.
Давай, ну за сколько мы ее взяли? Мы ее за 6 тысяч взяли в складчину, да?
Ну, 6 тысяч вдвоем, ну, 3 тысячи. 3 тысячи человек, это плюс-минус...
Это подожди, это на сумму?
Нормально.
Да-да-да-да-да.
Кошмар, ну, господи, да. Как хорошо, что у меня нет плойки. Такой.
Да!
То есть, нет, я просто, сейчас я понимаю, что я могу взять еще игру за 6 тысяч, она мне может еще не понравиться. Я такой, окей.
Да, это очень
большой... Нет, она не то, что не может не понравиться, нет, она... Прикол в том, что она мне нравится, но тут проблема в другом. Я не могу ее нормально поиграть. Warner Brothers — это такая студия. Warner Brothers Games — это такие ребята, которые отключили сервера для Mortal Kombat 1 в онлайне. И, соответственно, для граждан России и Беларуси, то есть для локации России и Беларусь, и, соответственно, у тебя доступно всего два режима. Это сюжетная кампания, которую ты проходишь за 5 часов.
Быстрее.
И локальный режим. Быстрее тем. Ну, там 4,5 часа, там ты 4 часа,
да, в принципе. Там сюжетка 3-4 часа.
И локальный режим, где ты можешь играть просто с друзьями. Вот у тебя второй джойстик, и ты можешь вместе подрубиться с каким-то кентом, который к тебе пришел в гости. И все. Ты не получаешь ни ачивок даже, несчастных. Ты не можешь зайти в мультиплеер, посмотреть, как тебя там изнасилуют за 5 секунд какой-нибудь там китайский мальчик, который играет в Mortal Kombat там с нуля лет. И...
Он играет в Mortal Kombat меньше, чем тебе лет.
То есть, типа, ты покупаешь за 6 косарей, условно, 2/3 игры.
Да.
Нет, не 2/3, половину, потому что ты даже не можешь... Нет режима башен, когда ты то есть ты можешь пройти за одного героя там несколько боев до 10, если не ошибаюсь, Серёж, поправь, ну там неважно какое количество, а в итоге ты получаешь какую-нибудь там
фаталити
новый открываешь, какое-то новое комбо, которое у тебя не было вначале, и у тебя этого тоже нет. И по сути у тебя игра вот какая стартовая есть, такое на стартовой остается до пока ты там не поебешься с бубном, настроишь DNS сервера, поставишь себе VPN, который блокируется.
Ну, есть
еще
инструкции уже, как это все обходить, они появились до релиза, но сам факт, что ты, потратив деньги, ты должен этим заниматься, конечно, удручает. И на игру ревью-бомбинг посыпался фактически сразу с релиза, там типа пишут, ну ебаный рот, спасибо папаше, игры вне политики. Ну, вот условно такой посыл типа у людей был, то что, ну, насрали в кашу. И знаешь, когда условно это был Hogwarts Legacy, где тоже сервера были отрублены, Warner Brothers, но там и ты чего-то лишался, тебе не давали там пару шмоток в Hogwarts Legacy, блядь. Засраны карманы, блядь, по дефолту, продаю все. И не давали тебе условно синхронизировать игру со своим аккаунтом на Pottermore, чтобы типа ты сразу прокинулся на свой факультет, не проходя распределение в игре. Вот, это не проблема. А вот в Mortal Kombat для некоторых людей это может стать большой проблемой, потому что действительно тебе есть сюжетная кампания на, там, 4, на 3-4 часа, и есть локалка. И, как выяснил я, и, скорее всего, это действительно проблема тоже связанная с серверами. В каждом Mortal Kombat после перезапуска, когда ты проходишь игру, тебе открывается один персонаж, который был закрыт в ростере изначально. Я прошел игру, там два закрытых персонажа. Шан Цунг и какой-то зомби-хер, я забыл его имя. Нет, Ермак в DLC или... будет.
А, нет.
Как его зовут?
Я понял.
Похуй. Как его зовут? Это... И угадай, что случилось, когда я прошел игру. Нихуя у меня не открылось. И что меня дополнительно говорит? Мы с Ваней купили игру условно в статусе предзаказа. За предзаказы должны были дать Шан Цунга. Угадай, что нам дали?
Пипец, то есть...
Нам перечислили хуй за щеку, проверяй, вот что называется, бухгалтерия нам Warner Bros. Сказала.
Уф.
Да.
Ну, то есть, Серега, он мне писал, блин, Вань, надо вот, да, покупать, да, до, да, предзаказа обязательно.
Я еще Ване компостировал мозг примерно дня 3, типа, блядь, нам надо купить Mortal Kombat до 19 числа, там, да, когда там релиз, нам надо купить до этой даты, потому что будет Шансунг, я очень хочу Шансунга, Ваня, нам на... Он в отпуске, блядь, в лесах, там, в горах, у него в Телеграме, там, от меня сообщение, блядь, на Ваня, на Mortal Kombat купить. В итоге мы купили, ну и вот.
Ну и вот, блин, жестко.
Слушай, ну смотри, мы не купили премиум-версию, да, где Mortal Kombat Pack,
Homelander,
где персонажи появится Ермак, появится Homelander, Миротворец. Их, скорее всего, туда тоже не будет
получаться. Я не знаю, там, что? Скорее всего, это же как DLC позиционируется, то есть это не так будет работать.
Ну да, ну и Шансун,
подожди, это как DLC позиционировался. Вы не можете получить просто потому, что типа сервера Warner Brothers отрубил.
Ну то есть, да, он не работает, есть, да,
иначе не работает сервера. Иначе бы ты скачал и... это, ну там условно, я не знаю, как это...
Условно, у меня гипотеза такая...
Тебя нет доступа, тебе просто не дают доступ, чтобы зайти на сервер.
Да, VPN, вот это Mortal Kombat.
Вот, у меня гипотеза.
Ну вот через,
да, типа, есть инструкции, их, они появились до релиза, там, типа, как потанцевать с VPN, как потанцевать с DNS-сервером самой консоли. И, типа, у меня такая гипотеза, что если я это перенастрою, то, скорее всего, игра поймет, что я ее прошел, и она мне выдаст... Хавик, персонаж вроде зовут. Она мне выдаст этого Хавика и, возможно, Шансунга, и разрешит ходить в башни. Потому что, ну, без них там у каждого персонажа по дефолту открыто одно фаталити из двух. И это не прикольно. То есть это такие, знаешь, вот это такой ты праздник себе устроил, но тебе вот поднасрали вот так вот. Вот такой, знаешь, очень смазывает впечатление такая херня. И вот мы уже говорим про игру почти 10 минут. Мы про игру-то, блядь, не говорим. Мы вот говорим про то, как...
Причем...
Она, да, сама по себе сам хорошая, нормальный.
Что самое прикольное.
Давай, лучше, чем предыдущие Мортовы.
А я, кстати, не играл. Я играл в 9-й, который был перезапуск для PS3. Играл в 10-й, прошел сюжетку. И 11-й пропустил слово совсем. Мне кажется, даже, Серега, когда мы у тебя были в гостях, у тебя там еще был 10-й, что ли?
У меня был 11-й, когда какой был. А нет, вру. У меня был 10-й, когда вы у меня в гостях были.
Ну вот, короче, 11-й я вообще полностью пропустил, я не знаю, что там было. И для меня поэтому новая часть показалась прикольной. Но оказывается, все фишки, которые мне понравились, например, что у тебя не X-Ray, когда у тебя заполняется вся шкала, и ты ее можешь потратить на какой-то суперудар, а она у тебя появляется, когда у тебя остается совсем немножко жизней, и, по сути, это твой единственный там спасительный шанс навалять сопернику и там,
шанс на камбэк
добить себе еще один раунд, если вдруг у тебя, да, там очень большие проблемы. По сути, ну, это такая прикольная механика, которая мне понравилась. Там появились еще камео. Это, камео? По сути, твой напарник, второй герой, который там есть, которого ты нажимаешь R1, бампер, и он у тебя появляется в какой-то момент, может провести какую-то атаку небольшую. И, ну, короче,
снизить урон. Это вспомогательная, типа, вспомогательная атака у тебя появляется, они чтобы... заюзать некоторые персонажи, но не использовать их как полноценных бойцов, они их вывели в статус камео. То есть ты выбираешь основного бойца, за которого ты будешь драться вообще, и ты выбираешь свое камео. И по нажатию кнопки там или какой-то комбинации он появляется, этот камео, и он что-то делает. Он там делает брейкер, делает прием, делает перехват и все такое. И X-Ray и Fatality у вас тоже могут быть типа совместные.
Да, ну X-Ray не совместный, да, в любом случае, но они там базовые везде комбинации, а фаталити, кстати,
и ни разу не... У каждого камео тоже есть свои фаталити отдельные. Прикольно.
А это надо как-то открыть?
У них открыты. Одно фаталити у камео открыто, я не знаю, сколько их там, два или не два, но одно.
А, кстати, интересно, кстати, я потому что не вот, тестил еще.
Есть,
я
вот заметил только фаталити. В целом, обычно. Вот, я играл во все МКшки с перезапуска, и, на мой взгляд, Mortal Kombat 1, он 100% лучше 10-го. Потому что 10-й мне казался слишком медленным и коричневым, я осуждаю такое.
Мне не понравилось там, вот, мне там не нравилась механика, что у тебя несколько, типа на одного персонажа несколько там несколько классов,
да,
или как это
правильно
назвать.
Там был стиль.
И это стили, да, и это довольно сильно вот бесило. Особенно, когда ты начинал только играть, там непонятно вообще.
Да, типа, то есть ты выбираешь там условно Лю Кэнга, и тебе, вот тебе еще три режима, такой, блядь, а что, просто нельзя поиграть, что ли? Вот в 11-й, в первом, вот, ну, первый вот это его сейчас называется, этой такой фигни нет. У него порог хождения, мне кажется, стал еще ниже, и играется он на самом деле достаточно бодро. Мне не понравилось, что они убрали интерактивность с арены, Они решили, видимо, что камео достаточно, и иначе, видимо, перегруз был бы в механиках.
Ну, это типа как в Injustice, да, когда ты можешь пользоваться окружением, да?
Да-да, в Mortal Kombat 1 нельзя пользоваться окружением, меня это, если честно, расстроило, потому что там охуительно красивые арены, просто невероятно, там они такие проработанные, детали просто ёбаный рот. И вот поэтому я расстроился, что нельзя кинуть женщину с рынка, которая там стоит вот в одной из локаций. Это было вот в 10-й, что ли, было, и в 11-й было смешно то, что в 10-й можно было кинуть бабку в кого-то там на одной из арен, а в 11-й можно было женщину кинуть. А здесь нельзя никем кидаться, это, ну, минус балл в игре сразу. А в целом она бодрая, она, мне кажется, чуть-чуть помедленнее, чем 11-я, но при этом она намного красивее, чем 11-я, и мне кажется, что она более плавная, там очень плавная анимация, и нет такой хуйни, когда ты не понимаешь, типа, блядь, почему там, например, по мне попало или не попало. В первой такой нет, она в этом плане, она очень хорошо вообще вылизана. И имбалансных, мне кажется, там никого нет. То есть пока не было таких ситуаций, чтобы вот мы с ребятами играли у меня в пятницу там пару часов подряд, плюс я еще прошел всю сюжетку, и у меня не складывалось ощущение, что какой-то персонаж, он просто самый имбалансный из всех. То есть если там условно в 11-м, там, не знаю, Синдел разъябывает жестко, или там, ну, Скорпион по умолчанию, то здесь нет такого. То есть здесь все плюс-минус, типа, нормальные, и здесь именно то, что как тебе понравится за кого. Ну, Джонни Кейдж, естественно, самый охуенный, потому что у него рофлов много в приемах, и у него есть отдельная механика для него, она, типа, называется как там хайп. То есть для Джонни Кейджа есть дополнительная шкала, которую ты накапливаешь, если ты там делаешь жесты или там прикольно дерешься, у него накапливается шкала хайпа, после этого ты ее запускаешь, и он начинает, ну, у него повышается урон, а на ним начинают гореть софиты, и он, типа, запускает стрим, и после этого начинает пиздиться сильнее. Джонни Кейдж вообще лучший, у него самые смешные фаталити, угарные приемы и все такое. Кошка, молодец. Вот. Чё ты, Вань, про сюжет думаешь?
Ну, сюжет мне казался таким достаточно обычным. Типа, не такой кровавый, как был в 9-й части, где там просто героями, мне кажется. Если я не помню, сейчас какой-то был. Я помню по воспоминаниям такой, там куча смертей, куча супер масштабных событий. И они половину персонажей, кажется, именно в 9-й
части. Там они в одной сцене Синдел убила, блядь, половину героев, я помню.
А, ну вот, и поэтому пришлось 10-ю часть там занимать такую неинтересную достаточно.
Они сюжет перезапустили всю вселенную или как-то объяснять?
Да.
Да, там перезапуск, там прям говорится, что вот мы перезапустили. Вот параллельная вселенная, значит, ебать, просто существует.
Типа в конце предыдущей части Лю Кэнг стал богом, там, богом вселенной, вот это, и он перезапустил события, и он их перезапустил и всех злодеев, типа, отправил, знаешь, на задворки истории, там, сделал петухами, не вообще никем там, да, опущенный, то есть, да, Шан Цунг, он просто торгаш на рынке, там, Куан Чи, блядь, в шахте работает, Шао Кан, он подсос, типа, у Синдео, которая стала императрицей, то есть, он их всех, типа, отправил в небытие, но появляется какая-то сущность, которая начинает возвращать всем злодеям, типа, их истинную сущность. И с этого, типа, начинается. То есть там был полный мир, типа, все отлично. Даже турнир Mortal Kombat, он, типа, уже, знаешь, такой декоративный. То есть это не смертельная битва, просто вот раз там тоже в 1000 лет открывается портал, и они просто дерутся. Вот, блядь, чемпионат по карате, блядь, вот этот вот в Нижнем Новгороде там, блядь, какой-нибудь. То есть они приезжают, просто подрались, типа, с кайфом, победили, не победили, все нормально. То есть никому хребты не отрывает, но начинается вот это, и снова начинает происходить пиздец. Причем смешно то, что они, типа, за одну игру опять пришли, типа, к мультивселенной, путешествия во времени, и вот зачем, я не понимаю, зачем в целом откатывать что-то, чтобы даже не за три игры, как в прошлый раз, а, типа, блядь, за одну прийти, там, знаешь, уже сразу к событиям Армагеддона, там, мультивселенной, Мстители к бою, типа, и я не понимаю, зачем они сразу решили хуевертить. Но местами очень весело, если честно. То есть там есть сцена, где три Джонни Кейджа пиздюливают горы.
Ну, прикольно.
И один из них мим. Иногда бывает очень веселая дурка, но в целом, типа, сюжет, ну, полная клиника. С другой стороны, когда в Mortal Kombat, блядь, был хороший сюжет.
Ну там, да, как бы не в сюжете дело. Он, конечно, максимально красивый, CGI-ролики, они там все вообще ахуах.
Просто вообще там такая лицевая анимация у персонажа, я просто охерел.
Они очень классно все сделали. Ну, с точки зрения смысловой, там просто за одну секунду настроение героя может поменяться. Такой, я теперь, блядь, злой, ёпта. И буду всех пиздить, всех своих друзей.
Ну, с другой стороны, типа...
В чем смысл?
Это получается уже какая 11-я часть Mortal Kombat. То есть, по сути, это как раз их Мстители Endgame, я не знаю.
В некотором смысле, да.
Да,
да. Так это перезапуск. В этом, это как если Джеймс Ганн начнет Супермен Легаси, там сразу заявит Дарксайда.
Там сразу Супермена убьют.
Следующий фильм Бэтмен против Супермена.
Ну, так и было.
Господи, раунд 2? Че еще? Я ссу в рот, короче, тем людям, которые наняли Меган Фокс, потому что, ну, так хуёво играть, ну, мне кажется, ну, Меган Фокс уже не настолько красивая, чтобы это терпеть, давайте вот так вот честно. Компьютерная, тем более.
Проблема в том, что, как бы, это ей, видимо, уже нужны деньги, если она снимается там, то Неудержимые 4, прости господи, то тут... Как бы, видимо, кэш на там.
Машин Ган Келли, видимо, не зарабатывает столько денег, чтобы вывозить, видимо, Меган Фокс. Поэтому она озвучивает в Mortal Kombat, она озвучивает персонажа Нитару. Это там какая-то из, что называется, постклассики. И она так плохо озвучивает. Ну, просто невероятно. Она там. Я вампир, я делаю. Мы будем драться. То есть буквально вот так. То есть там, все очень выразительно говорят, там, знаешь, там Лю Кэнг просто, блядь, там, не знаю, они нашли самого азиатского азиата в Шаолине, который бы там вот говорил так, что такой, да, блядь, я за ним пойду. Там, знаешь, Китана такая, у нее очень приятный голос. Там Синдел, ну просто милфа всех милф, что называется. И появляется там, о, Шан Цунг, пиздец, как круто Шан Цунг озвучен, там такой просто... Просто настоящий такой лис, вообще такой там, да, Лю Кэнг, он такой вот веселый, он очень классно играет голосом, и Меган Фокс, я, и это, ну, это просто отвратительно. Еще, что можно еще отметить, они не, на эту часть они не придумали ни одного нового персонажа. У них весь ростер состоит из классических бойцов и там, 5 подсосов из постклассики, которые вот из эпохи, после которой Mortal Kombat сдох до перезапуска. И все персонажи, они вот с постклассики, они примерно вот выглядят вот, после них понятно, почему Mortal Kombat тогда сдох, потому что они такие невыразительные, дефолтные. Там есть вот генерал, просто баба.
Просто генерал, вот. Женщина.
А, вот, кстати, я вообще не понял,
да,
в чем прикол,
зачем. Ну, да,
вот, она... Много в DLC-шном ростере всяких прикольных персонажей, типа Хоумлендера.
Да, но он не открывается в России.
Даже дело не в том,
это
что
ваши проблемы. Че поделать?
Так дело даже не в том, что он не открывается в России. Я не понимаю, зачем тратить, блядь, ростер основных персонажей вот, на просто тетю. То есть она выглядит невыразительно, у нее приемы не супер классные. Но она занимает, блядь, целый слот бойца, на который там... При этом Сони, блядь, нету в основном. Вот, например, Сони Блейд, блядь, она камео. Нету, там, знаешь, Дивора была прикольная в перезапуске, жук мерзкий, но она, блядь, ну ее запомнишь вот сразу, как только она появляется. А это вот, ну, просто дефолтная тетя. И там вот все персонажи постклассики, это вот, вот Меган Фокс, баба белая с мечом, Рейка, они все вот выглядят, вот, как, знаешь, вот действительно как-то, что ну, мы придумали самых пиздатых героев, нам надо новых персонажей, и мы не знаем просто, что делать. Поэтому мы там, ну вот он просто тоже чел дерется. Вот этот голову умеет себя тратить. А у этой меч.
И она
вампир. И это вот очень все скучно. Все основные персонажи прикольные. Барака, вообще, мне очень нравится.
Барака, кстати, прикольный, да, мне да, понравился.
И сюжет с ним прикольный. Они с ним придумали сюжет, то есть в Бараке появился какой-то бэкграунд. И я такой, блин, ну нормально так-то.
Слушай, там на самом деле им реально каждому герою занесли предысторию. То есть там у каждого героя есть мотивация. Типа, зачем он сражается, что он делает, там, у рептилий, значит, там, семью убили, у Бараки, он, ну, тоже семью убили, причем, правда, у большинства героев именно такая мотивация есть.
И, типа, ну,
меня убили семью,
Барака еще такая фигня, то, что раньше, типа, это была раса до перезапуска, а сейчас это, типа, болезнь, то есть он, фактически, он болен СПИДом, и вот он скоро умрет, поэтому он так вот выглядит, и поэтому он...
Решил типа напоследок, да?
Да-да-да. Там есть, показали момент, там, как Кунг Лао свою эту шляпу придумал, вот эту острую. Причем там местами юмор очень прикольный проскальзывает. Там есть сцена, когда в бар пришли, короче, Саб-Зиро со Скорпионом прессовать бабку, и Рейден и Кунг Лао, они типа в этой реальности просто колхозники, на рисовых полях работают оба. И они такие, бля, бабку щемят, сейчас мы пизды дадим этим двум ниндзя, вот этим вот желтому, синим, сейчас мы их раскроем. И просто Кунг Лао берет, блядь, свою обычную шляпу вот эту вот, с которой вот он ходит, вот настоящую вот эту, просто кидает в Саб-Зиро, и он такой поворачивается, у него буквально так, тот поворачивается, типа, what the fuck. Прикольно, там, да, всем персонажам какую-то минималку завезли, они стали чуть поинтереснее. Лю Кэнг, мне кажется, вообще охуенный там такой вот. Они поменяли,
по сути. Они его прям раскрыли, да, он и сам управляемость, он, мне кажется, один из самых прикольных, кто там есть.
Да, они поменяли, типа, его смысл, они с Рейденом их поменяли местами. То есть Лю Кэнг теперь бог, а Рейден, типа, чемпион, который будет защищать землю на турнире.
Как человек, который играл в Mortal Kombat только где-то на вечеринках, или там, знаешь, когда приходите в антикафе на часик.
Ну или ко мне в гости прилетали.
Ну или тебе в гости, да. Я такой, вау, вот это да, вот это поворот.
Так что, ну, если честно, давайте пока не будем советовать эту игру. Давайте там хотя бы доскиды каких-нибудь, или как будет понятно, что работать там с серверами.
Да, когда появится точно 100% рецепт, типа, обхождения всей хуйни, тогда имеет смысл будет брать Mortal Kombat час. Это...
Ну да, сейчас за такие деньги это бабки на ветер. Не поступайте, как сделали мы.
При том, что я все равно хочу купить Combat Pack, потому что, блядь, ну миротворец. Если он не будет выходить в танцы, то, ну, 0 из 10, мне кажется, это сразу.
Или фаталити такой вот.
Да.
Я хочу посмотреть, как там будет выглядеть.
Было бы здорово.
Omni-Man и Homelander, как они будут отличаться.
Это пока непонятно.
Мне кажется, и никак особо. Ну, типа...
Фиг знает. Надо ждать. Видно, что они дофига персонажей все-таки завезут потом в DLC-шки, потому что там есть готовые модели в игре и есть готовые приемы для них, для некоторых. То есть чисто гипотетически их можно перевести потом в DLC-шку и выдавать людям там, за какие-то деньги в комбат-паках потом дополнительно.
Ой, все, закончили с Mortal Kombat. Я
да, нормально, но ждите.
Очень интересно. Так. Я могу вам о чем-то рассказать. Давайте, выбирайте. Я играю только в Baldur's Gate, потому что...
Я тоже играю в Baldur's Gate.
Ну, камон, ну, Baldur's Gate.
Давайте без D&D, все. Shadow Heart. У меня на D&D.
Shadow Heart.
Ну, нет, только Карлах.
Не, чувак, ну у Shadow Heart у него такой голос, господи, так мурлыкает, блядь. Вот, после вот Shadow Heart слушать вот этот Меган Фокс в Mortal Kombat, ну, двойное блядство, мне кажется, какое-то.
Смотрите, я могу рассказать вам про Соку, про Sex Education, первый эпизод, и про Morning Show. Вот, что вы выбираете? Давайте, у вас...
Я Дэрила выбираю.
Давай, спасибо, Дэрила. Я забыл уже про него. Вообще, ну, то, что я про него забыл, это случайность, потому что из всех этих сериалов Дэрил вот мне пока наибольше всего заходит. Короче, вот вы когда последний раз смотрели «Ходячих мертвецов»?
Когда они кончились, я досмотрел.
А ты, Ваня?
Я бросил на сезоне на третьем.
Оу,
или на четвертом.
Окей.
И потом я просто понял, что это кал какой-то. Я не хочу даже на это время тратить.
Короче, вот на это, на Дэрила, потратить время. Не, абсолютно правильно. Я как человек, который смотрел, по-моему, до седьмого сезона, я согласен с тобой.
Я как человек, который досмотрел. Тоже могу сказать.
Короче, Дэрила посмотреть очень нужно. Это прям вот тот свежий взгляд на апокалипсис, на зомби, которого вот очень не хватало сериалу. И вот сразу со второго эпизода они... Вот этот мне первый эпизод, я удивился. Я думаю, блин, прикольно, мне интересно это смотреть. Реально декорации Франции работают. Вот этот весь французский антураж, актеры, которых они там подобрали, прям вот по-другому смотрится. чем вот эта вся эпопея в лесах на 11 сезонов в лесах американских. И второй эпизод начинается прямо с начала, ну, как вот стартовал апокалипсис во Франции. Со стороны там одной из героинь, которая потом оказывается монахиней. А до этого показывает ее жизнь, как она, значит, тусила в ночных клубах, нюхала кокаин и воровала часы у богатых дядек. Вот. Прям, ну, это прям прикольно. То есть ты смотришь, и там показывается, как вот в Париже это все разворачивалось. Очень антураж, вот, конечно, играет роль. Прям, блин, вот адскую. Я не знаю, как это описать, но ты смотришь абсолютно другой сериал. И это прям круто. При том, что там Дэрил, те же зомби. По большому счету, похожие проблемы у всех, да, там группы воюют за власть, за бабки, там, за ресурсы тушенку. И так далее. За тушенку, да, да. О, но очень интересно смотрится и очень, вот несмотря на то, что сколько Дарил уже как персонажу, лет 10, да, по-моему?
Ну, как персонажу он с первого сезона появился.
С первого сезона, да, то есть чуваку, типа, ну, вот персонажу 10 лет, вот сколько про него, блин, сказано, снято и так далее. Но вот интересно смотреть про него, когда вот он попал в абсолютно другой мир, отрезанный от всех там, от основного каста. И как бы что он еще может сказать вот спустя эти 10 лет? Уже казалось вот бы. Да, казалось бы, типа.
Оу, я люблю мотоцикл.
Я люблю. Во, да, да. Вот я тоже думаю, типа, ну это Дэрил, ну, типа, он не моется.
А как он, кстати, попал? Как Ваня, та шутка. А как он попал-то, собственно, во Францию? Просто если посмотреть на карту мира, то Соединенные Штаты Америки и Франция, они, ну,
далековато. Близко. Далековато, согласен. Проблемка какая-то вырисовывается географическая. Как-то он доплыл. Но там, насколько я понимаю, я же не смотрел последние сезоны Walking Dead, я не очень понимаю, как он, куда делся Дэрил, но я так понял, что он, значит, пошел искать Рика, да, я так прикидываю. Поправь меня, Сереж.
Ну, типа он отправился в путешествие после того, как там все закончилось с сообществом.
Ага.
И да, типа их пути разошлись, некоторые остались типа строить город, а он отправился дальше. Как я понял, все-таки да, что он все-таки условно пошел искать Рика.
Ну, там пока он, по крайней мере, на втором эпизоде не раскрывается. То есть первая серия начинается с того, что он просто его выносит на берег на какой-то лодке. Вот. И в конце, это не лайт-спойлер, короче, судя по всему, он столкнулся с этими людьми, которые Рика похитили, вот это какая-то организация.
С тремя кольцами, которые вот эти?
Ох, хер знает. Ну, честно, там, ну, я как бы косвенно догадался просто по своим, потому что помню, что там что-то такое было. Вот. И он как-то на корабле оказался, там был бунт, и он с этого корабля сбежал. Вот, такая херь. Вот, собственно, что он по большому счету делает во Франции, до сих пор не очень ясно. То есть он что-то поехал искать, да, но почему во Францию, я не понимаю до конца. Это, видимо, одна из загадок сериала.
Францию, короче, затизерили в сериале, в спин-оффе, если я правильно помню, он назывался «Монумент». А, не, «World Beyond», который.
Да-да-да.
Там в конце самом показали, что, типа, есть маза, что, возможно, Франция — это, типа, место, откуда вообще начался апокалипсис. И там показали, что появились, типа, новые виды зомби сильных.
Там есть, да, там показали в первой серии, что там типа кислотные зомби. Я не знаю, они были в сериале или нет, но он там...
Наверное, это было в Last of Us.
Кстати, про Last of Us. В принципе, пока что по первым двум-трем эпизодам это немножечко Last of Us. То есть Дэрил находит чувака, которого его просят провести до Парижа. И он, значит... Ну, они не вдвоем сейчас, там еще несколько персонажей, но они вдвоем идут к Парижу, накребая от всяких там... организации и так далее, встречая персонажа. Ну, короче, реально Last of Us. Ну, то есть тут...
Интересно, ок. Какой Last of Us по итогу будет лучше?
Ну, я думаю, что все-таки тут как бы, блин, сложно соревноваться с Педро Паскалем.
С ходячими мертвецами, да.
Да. Вот. Но, тем не менее, да, там при всем как бы при отсутствии продакшна HBO очень интересно смотреть. Там был очень, очень классный момент во второй серии, когда они находят... Я не знаю, я могу спойлерить? Или, типа...
Да.
Могу, спасибо.
Серьезно, я посмотрю, добро. Но похуй, давай.
А во второй серии они находят приют, детский приют, где дети сами обустроили все, и у них там воспитательница, которая о них заботилась, но она заболела. И у них, значит, вечерами они смотрят какие-то кассеты, они, значит, крутят педали на великах, вырабатывают электричество, и, значит, у них киносеанс. И прикольно, что Дэрил там какой-то, ну, там сериал какой-то американский, который Дэрил смотрел, и он так прикольно, ну, типа, он отреагировал по-живому, что, блин, воу, это я смотрел. И он с этими детьми начинает угорать над ним и так далее. То есть какие-то вот человеческие истории, которых вот Walking Dead не хватало очень-очень давно, как мне кажется. Ну, конечно, вот не вот это вот постоянное тягомотина драматическая, а вот что-то лайтовенькое, что-то приятное, чтобы еще и как Дэрила раскрывало как персонажа, что вообще, блин, 10 лет чуваку. Больше, но это все равно.
А он в плане динамики, он такой же, как оригинальный сериал? Или он пободрее немножко?
Пободрее, я думаю. Там что-то все время происходит. То есть там, знаешь, там... Ну, это такое, это роуд-трип. То есть они идут по дороге к Парижу. То есть вот что хорошо, да, у них есть цель. Не то, что вот как там в сезонах предыдущих, когда там условно они зависли в тюрьме на какое-то время. И вот вокруг тюрьмы все крутилось. Потом, или там ферма Хершела, или там, я не знаю...
Самое худшее, когда Рик исчез. Там вообще просто появилось жесткое ощущение, что у сериала в целом потерялась какая-то путеводная нить, как говно в проруби три сезона это происходило.
Нет, здесь такого точно нет. Здесь как бы у них есть четкая цель, они к ней идут, за ними охотятся люди, они попадают в какие-то передряги. Там типа вот с динамикой все отлично. И бои какие-то, и драма, все круто. Вот еще сейчас хочу третий эпизод, я не успел его навернуть еще.
Второй сезон уже анонсировали.
Да? Блин, ну здорово.
Да, его продлили на второй сезон уже.
Короче, очень рекомендую, да, особенно тем, кто смотрел до третьего, Вань.
Не-не-не,
не лезь, блядь, на тебя сажу. А сколько там эпизодов уже вышло?
Пока три.
Я залпом наверну, наверное, как-то, не знаю, потом попозже. Мне интересно, но вот, например, уже вроде бы даже полностью вышел спин-офф про Нигана и Мэгги, про Нью-Йорк.
Да, он вообще уже... как-то он типа
так просто не заметил. Так похуй, да. Я вот просто не знал.
Я по-моему, ничего про него не слышал вообще. То есть...
Но он прошел, его тоже продлили на второй сезон, но... Так поебать, что как-то... Мне в целом не интересует, на самом деле, вот прям жду только сериал про Рика. Все.
Ой, я опасаюсь, что как бы они не знают уже, куда его вести, честно говоря. Ну, типа, Рик и Мишон, ну, как бы... Ну, Рик классный, но как бы уже тут что еще?
Просто уже верните его домой и все.
Да, get him home.
И
да.
Закончите.
Реально, ну то есть они убили Карла, Джудит где-то там растет одна, блин, без всех.
Похуй.
Ну, вообще, вот, да, и как бы, ну, просто зачем? Они напортачили, блин, кучу херни наворотили, реально. Уж лучше бы как Киркман поступили бы, взяли бы, убили Рика и все, типа. И просто рассказывайте другие истории без привязки, блин, к этим всем событиям.
А кто тогда это будет смотреть?
Ну, кстати, была же какая-то антология небольшая. Вроде говорят, даже прикольная.
А я смотрел ее, я смотрел там 10 эпизодов, да. Ну, слушай, она типа прикольна. Там были удачные серии, да. Но в целом как бы масштаба не хватало. Она очень такая...
Камерная?
Камерная, да. И не хватало какой-то вот, ну, экшена не хватало немножечко, да. И она все равно, по-моему, происходила по большей части в Америке, если мне не изменяет память.
Ну да, да.
Вот, а вот здесь именно вот в чем Дэрил приколен, сериал, то, что, ну, чувак, американец, попал во Францию, где из всех выживших никто не говорит по-английски.
А, там это обыгрывается все-таки, да?
Это прикольно, то есть он ходит со словариком такой, типа, так. Да-да-да, так это значит, типа...
На арабском, что ли?
Не, ну Норман Ридес-то знаешь, как разговаривает? Он уже, мне кажется, не умеет разговаривать. Там даже в последней серии, типа, оригинального сериала, там... условно, финальную пиздатую речь, которую, типа, ну, понятно, что я должен был толкать Рик, ее отдали Дэрилу, и она реально звучала как... We're not a walking dead. Такие, блядь, ну, базарь, да, нормально. Да.
Это база, да.
Вообще, да. Отменяем войну, все нормально. Ну, в других, короче, локациях... Интересно, а как вот этот зомби-апокалипсис, он был в России происходил?
Я думаю... Ты читал, кстати, «Мировая война Z»?
Да, и там очень прикольно.
Очень прикольно. Сегмент. Блин, вот у меня самый большой, ну, не самый большой, ладно, не будем.
По фильму большая обида, что вырезали.
Большая обида, да, да, там же, блин, Хабенский играл. Это же, блин, так интересно, весь акт третий. Так
а обидно. Ты, Ваня, знаешь, что там было?
Там, короче, «Мировая война Z», да? Ты книгу не читал, наверное.
Ну, я понимаю, да.
«Мировая война Z».
Я смотрел фильм с Брэдом Питтом.
Мы просим про зомби с Брэдом Питтом, если что. Там, точнее.
Книга изначальная, она, типа, знаешь, как такой журнал человека, который после того, как люди победили зомби-апокалипсис, он, типа, записывает их истории. И путешествует по всему миру.
Да, ну,
да, очень прикольно.
Он какой-то дипломат или какой-то сотрудник ООН, короче, который документирует все события. Он ездит по странам, да. И там рассказывается, как каждая страна пережила весь этот по-своему. Трэш. Да. И очень книга реально выигрышнее, чем фильм, при том, что фильм, типа, окей, он хороший. Да, но в книге именно показано, народные особенности, я не знаю.
Просто показано в разных локациях разные ситуации и как по-разному, типа, поступали люди. Иногда это, знаешь, в разные сюжеты там даже обволакивали, типа, от драмы до триллера или там экшн-боевика. То есть там, словно, про Японию был сегмент, где Хикан, задрот-анимешник, который сидел дома, он в один момент понял, что он сдохнет, поэтому он взял катану и пошел ебашить зомби, чтобы просто выжить. И спустя, типа, время, уже на момент, когда у него берут интервью, он, типа, такой матерый уже охотник на зомби, такой прям охуенный.
Да, он что-то там где-то на горе прятался, я помню, поднялся на гору. Там был какой-то слепой садовник, что-то такое, какая-то такая херь. А Северная Корея, типа, никто, ну, по окончании этого зомби-апокалипсиса, никто не знает, что там происходит до сих пор. То есть там просто исчезли люди. Да, никто типа не знает, что произошло. Возможно, там миллионы корейских зомби в подземельях Северной Кореи бродят. А Россия, там страна, типа... То есть, короче, все ушли, значит, в Сибирь, за Урал, потому что холод останавливал зомби, и они все уходили вот за горы, чтобы пережить зиму и потихонечку там пользоваться старыми советскими, конечно же, складами, где хранится оружие там и так далее. Вот. Но все равно, типа, сильно пострадала Россия из-за зомби-апокалипсиса, поэтому там, значит, ввели жесткий... Как там называется эта система? Когда, короче, церковники у руля... То есть религия доминирует, и женщины обязаны беременеть и пополнять потомство, пополнять популяцию.
То есть там России, просто все очень жестко началось в плане того, что там жесткий такой клерикализм был, получается.
Да-да-да.
И святые отцы, они выполняли роль патриархов в этом обществе. И там охуительные сцены, как типа батюшка перед ранеными зачитывает молитвы, а потом их убивает.
Да. Там, блин, вообще как какая-то.
Ну, звучит, кстати, звучит прикольно. Я бы даже
почитал. Она читается. Я за день ее прочитал.
То, что это разные сегменты, ты можешь их там реально в метро там 2-3 главы почитать, как альманах историй, и просто не без напряга. Он говорю, там русский сегмент, он просто охуительный. И он в фильме, сука, был. Там Хабенский играл. Если там послушать интервью с Хабенским, того же иностранного агента, выполняющего функции иностранного агента Юрия Дудя, то там он даже прям рассказывает, как они с Брэдом Питтом снимали, как это все было прикольно, как это все нахуй потом вырезали почистую.
Да, очень. Ну потому что фильм там, видимо, уже затянутый был. Или там, я не помню, какая проблема была, и они весь третий акт, короче, рубанули.
Потому что он жесткий был.
Не поэтому там... Да, я помню, там была же еще... Если помните в фильме, как мы неожиданно перешли на обсуждение мировой войны Z, помните в фильме там на сцена, когда Брэда Питта семью спасают на крыше, там выбегают спецназовцы из вертолета. И одного из спецназовцев играл чувак из Lost, я не помню, как его зовут. И все тогда думали, типа, чувака из Lost позвали на 5 секунд фильма, типа, он же потом нигде не появляется, это очень странно было. Оказывается, там с ним была целая сюжетка, где они эвакуировали жену и ребенка Брэда Питта. Брэд Питт отправился искать лекарства. А, значит, там на острове в Шотландии начались какие-то репрессии, не хватало ресурсов. жену Брэда Питта что-то там то ли насиловали, то ли она становилась проституткой. Короче,
и полный трэш. Это спецназ, да, и типа она с этим спецназовцем типа сближалась.
Да, там просто там жесть нереальная. Я не знаю, как они это написали. Начали снимать, такие, блин, что-то как-то...
И как я понял, типа условно Брэд Питт закарифанился с русскими и пошел отбивать это все дело, типа отбивать свою жену вместе с ними на корабле.
Да, да, точно, да. То есть там он помог освободить Москву что-то там от зомби, и потом отправился в Шотландию. Ну, жесть.
Короче, книга охуенная.
Я знаю еще, что вторая часть должна была быть снята.
Ну, или её планировали. Её вымучивали.
С Дэвидом Финчером, режиссёром.
Очень долго вымучивали, но в итоге это ни к чему не пришло, как уже понятно.
Так вот, у меня самое большое сожаление, что до сих пор не сняли сериал по книжке. Ну, это же прям
чисто такой материал. Монах охуенный.
Да.
Ну вот сейчас особенно, да, российскую ветку, я вот прям представляю.
Была бы роскошная, снимают. Без купюр вообще. Ага.
Особенно студия Warner Brothers такая, блядь. Сервера не работают, пока не будет ничего
кстати,
снимать.
Ты знаешь, да, что у нас утреннее шоу не выпустили, потому что... Ну, Apple TV не выпустил утреннее шоу, потому что там как раз русская ветка в сюжете, вот.
Там русская, мне казалось, там они. Мне что-то изначально казалось, что это именно связано с ЛГБТ-пропагандой. И из-за нее и боялись. Мне...
Ну, по крайней мере, я вот читал, что из-за того, что там Украина, из-за того, что там, ну, типа, новости, Украина, все дела. И поэтому они. То есть субтитры есть, озвучка есть русская, но ее на российском Apple TV нету. Вот.
Ну что, давайте кончим
тогда. Как, кстати, расскажи давай. Кратко, потому что я хочу посмотреть, но я буду смотреть только когда уже выйдет весь сезон, потому что я очень, очень люблю сериал первого
да,
сезона,
вот
мне кажется,
соглашусь,
прям
что
чудесный.
Первый сезон вообще отличный, он такой прям цельная история, классная, мне понравилось. Второй сезон тоже был хорош, третий очень странно начинается. Ну то есть там вот начало, как, знаешь, очень далеко от реальности. Это не спойлер, типа это просто первая серия. Значит, они там условно появляется местный Илон Маск, который и почему-то Кори хочет продать UBA ему сбагрить. Не очень понятен план до конца.
А Илон Маск
Илон
прям...
Маск, ну, его Илон играет Маск? Джон Хэм, или... вот, и он, типа, угу. Как бы пытается договориться с этим Джоном Хэмом о продаже, и он, значит... Давай мы, короче, покажем в прямом эфире, как наша журналистка летит на твоей ракете. Это не эвфемизм, это буквально летит на твоей ракете в космос на суборбитальный полет. Вот. Как бы... Ну, это звучит, как мне кажется, очень странно. И обыграно в сериале очень странно, потому что, казалось бы, это такой момент, типа, алло, она, ну, типа... Человек неподготовленный летит на ракете, как бы можете это обыграть и так далее. И в последний момент там происходит замена, и летит другая журналистка. Извини, Ваня, это уже спойлер, но, блин, это первый эпизод. Летит другая, без подготовки, без всего, и типа проходит 5 минут, и они как бы, знаешь, как будто бы, ну, ничего не произошло. Они как-то даже на этом не концентрируют внимание, что человек полетел в космос, что типа это, блин, вообще-то как-то типа меняет сознание там, я не знаю. Ну, как-то могли... поактивнее обыграть этот момент, а они уже там занимаются какими-то земными проблемами, решают, типа, где брать деньги на канал и так далее. То есть просто какая-то дичь. Но мне все равно интересно, не знаю, вот третий эпизод, по-моему, третий эпизод, мне кажется, чуть-чуть слабее, чем предыдущие сезоны, потому что они очень ушли в какую-то бизнес-драму, я не знаю. Притом это не уровень, наверное, наследников, вот, про который все говорили, да, а все-таки...
Наследники, они
да,
прям
это все-таки что-то какая-то слабенькая штука выходит.
Мне нравился второй сезон, мне понравился он за вот линию героя Карла.
За Митча, да-да-да.
Который там максимально драматичный.
Да, а...
С тяжелой
судьбой. Здесь пока такого нет. Там только про расизм началась ветка какая-то. Вот, но в целом, ну, как бы, я смотрю, я думаю, что в конце концов сезон такой крепенький будет, но пока чуть-чуть не то, что я привык, вот.
Ваня, давай термоядерную на финал.
Вот, ради этого я пришел сюда.
В этот мир?
Новости российского телевидения. Как вы знаете, сейчас два самых популярных и обсуждаемых шоу на российском ТВ. Первое — это «Сердце Клавы», а второе — это «Папины дочки новые».
«Сердце Клавы»?
И, блядь, я смотрю два.
Чего?
Чтобы вы понимали.
Ты что, не знаешь, что такое
«Сердце Клавы»,
что ли?
Это сериал, это шоу, где как холостяк, но мужики бьются за сердце Клавы Коки.
Ох ты мой.
Вот, и там есть всякие
там есть там, все.
Персонажи разные. Там, да. Там прям много всего. Скоро финал на следующей неделе. Я вот жду, болею за мужчин. Смотрю на них. И второй сериал это новые папины дочки. Судя по всему, очень успешные на телеке. Собирает рекордные рейтинги.
И второй сезон уже тоже.
Самый да, второй сезон. И самый просматриваемый сериал на Кинопоиске сейчас. Типа у них там 4 миллиона человек посмотрели за сутки. Это вроде для них рекорд. Что могу сказать про папины дочки? Ну, как это, представьте, любой ремейк, типа Лего сиквел, вот вся вот фигня, где по сути меняются одни герои на других, и больше, а старые персонажи используются для каких-то вот камео. По сути, это то же самое. Типа русские продюсеры сели на волну на волну, которую оседлали Disney, Sony. Ну, да, волну говна, да, которые оседлали все голливудские студии там лет 7 назад, и сейчас на ней, по сути, паразитируют. Там совершенно невзрачно. Ну, то есть там герой, там сюжет в том, что, значит, от Веника блять, зачем я там обсуждаю? От Веника уходит Даша. И
оставляет его одного с четырьмя.
Да, там начинается с того, что Даша бросила семью. От Веника
уходит Даша.
Реально?
Да, типа в день годовщины. Вот, она типа ушла из чата в WhatsApp. Типа мама вышла из чата. Вот. И, значит, остался Веник с четырьмя детьми. Правда, одна из них не похожа, она блондинка, и не похожа ни на кого, ни на маму, ни на папу. И также там с другими
детьми тоже
какие-то вопросики возникают. Так, Женя, девочка тоже.
Ну, блять.
Там как бы мама-то одна. Вот, и там появляются камео, активно появляется Мирослав Карпович, Маша Галина Сергеевна появляется, там папа, то есть уже дедушка из оригинального шоу, и мама Нонна Гришаева тоже появляется.
Че с пуговкой?
По сути, это все, что можно про них сказать. Пуговкой? Типа, ну там пуговка появляется в первой серии на одну сцену буквально, она танцует танец, типа она говорит, вот я пришла. Типа там же был срач из-за того, что... Ну не срач, а обсуждение, почему не позвали Пуговку и Женю. Ну с Женей понятно, там жена там экстремиста, террориста, иноагента.
Так она же будет.
Пуговка, она как бы просто... Пуговка, она просто, значит, это в Англии учится или где-то там еще химией занимается. Как бы вообще не до этого. Ну вот, как бы, видимо, из-за рева фанатов продюсеры позвали на одну сцену в самом конце серии, где она просто, значит, танцует танец для ТикТока. И на этом все заканчивается. Типа больше про нее вообще никто не вспоминает. Там, где у тебя пуговка, как бы вообще похуй.
Звучит проклято, как-то, если честно.
Ну, а там, типа, ну, героини новые, они совершенно... Ну, мне кажется, они не такие интересные, потому
что... А что за новые героини?
Они слишком...
Ну, новые девушки.
Маленькие. Ну, то есть там новые девушки. Да, там получается, самая старшая, которая родилась в конце сериала... В конце оригинального сериала, я не помню, как я не помню героини слова совсем. То есть они такие.
Да, там сериал
заканчивается тем, что Даша девушка. Папиных дочек, господи, что.
Оригинальный сериал кончился тем, что Даша родила, типа, дочку от Веника.
Да, но там не только родила дочку она, но при этом в это же время у бати родился первый сын. Вот. То есть там показывается их. То есть это самое прикольное, что там было. Это показывается отношение типа дяди, который учится в школе. И этой самой, получается, его племянница, которая дочка Веника. Там, ну, то есть она такая, типа, блин, я хочу быть. Я не такая, как все. Я сижу в Инстаграме, хочу сделать пирсинг, ля-ля-ля. Ну, то есть это совершенно, короче, неинтересно.
Дефолтный подросток какой-то.
Ну да, дефолтный подросток. Есть две типа, я не знаю, близняшки. Ну, то есть они не близняшки, то есть особо совсем, но они то ли одногодки, то ли еще кто, двойняшки. И, значит, одна из них такая эколог, типа она против вывоза мусора, против раздельного сбора мусора, там против убийства зверей, как бы, ну, похуй. А вторая, она, значит, типа такой... темщик. Она, значит, экономист, там какие-то схемы придумывает, чтобы развести батю и всех остальных на бабки. Ну, а мелкая, она реально как пуговка, только без этого, без бублика и без аллигатора.
А чего, аллигатора нету?
Ну, бог. Аллигатора нет, он пока, видимо, там... Видимо, под санкциями.
Кто там еще был? Этот стоматолог?
Там стоматолога я тоже не видел. Появилась Тамара в одной из серий с собакой. С собакой, причем это прикольно, с Лизой. Появилась мама, и вроде из таких... Я смотрел серии 6, и вроде больше никто не появлялся из таких. А, и появляется, там еще, там, конечно, там появляется весь педагогический состав, этот он сохранился полностью, то есть там директриса, и вот учительница русского, они прям еще выглядят, ну, то есть они, к слову, не состарились, а слово совсем, и как я их запомнил в детстве, такими они и были.
А реклама Пиковита-то есть вообще? Как?
И, господи, вот блядь, это вспомнил, ты вспомнил реально.
Да, блядь, меня это так бесило. Просто, блядь, диалог, и вдруг внезапно там папа такой, а теперь мы пьем Пиковит, блядь, и минуты две нахуй.
Кстати, я реально вспоминал, как назывались эти таблетки, витаминки. Я реально долго пытался вспомнить. Я
вот Сережа, сейчас реально у меня memory unlocked произошло.
Флэшбэкнул.
Офигеть.
Господи. Полежайкина тоже нету?
Полежайкина нет. У него, кстати, я почитал, у него какая-то сложная судьба. То есть там он в 20-м году упал с актером он упал то ли с крыши, то ли еще откуда-то, там с высоты упал, не мог ходить несколько лет.
О.
И за это время от него ушла жена. Типа она сказала, что когда научишься ходить, тогда позвони мне, а пока я от тебя уйду.
Что, серьезно?
И, короче, он там сейчас вообще... Ну, то есть, да, ну, он при этом похудел, он сейчас худой, вообще молоднющий, красющий, красневящий, такой ходит снова, слава богу. Но жизнь его, конечно, помотала.
Михаил Казаков его зовут, да-да-да.
Михаил Казаков, да. Вот что мы обсуждаем. По итогу, что могу сказать, ну, блин...
Смешно хоть?
Вот проблем... То есть, ну, бывают прикольные шутки. Ну, в принципе, если вспоминать папиных дочек, вот если их смотреть сейчас, ну, оригинальные, они будут полным кринжем, одищем, потому что там просто все героини орут, типа там здесь хотя бы такого нет, там просто все орут друг на друга, и как бы это весь юмор строится. Здесь есть парочка таких оригинальных, ну, смешных, довольно прикольных моментов, я посмеялся реально пару раз, но, по сути, это такой guilty pleasure, смотреть совершенно нет необходимости, я слова никакой. То есть, ну, прикольно пару серий глянуть, посмотреть там...
Что с ними стало?
Что это выжило? Да, что с ними стало? Ну, да, по сути, они не поменялись слово совсем. Там, типа, Маша, она снова общается с каким-то там Славиком.
Ну, она должна же была стать скортницей, блядь, в современных реалиях. Ну, алло.
Ну, вот Галина Сергеевна, она там, значит, адвокат. Или, да, адвокат. Даша, скорее всего, вернется в конце, судя по всему. Ну, я думаю, они как бы седлают волну хайпа и вернут так или иначе.
Но Нонна Гришаева же, типа, мама вернулась, так что Дашу тоже должны вернуть.
Ну некрасиво, да, поэтому, мне кажется, скорее всего, да. Просто здесь будет быстрее это. Ну, в принципе, мне не очень понимаю. Ну, прикольно посмотреть пару серий. Сейчас же они и будут делать и «Счастливы вместе», ТНТ. Они их сейчас
я
тоже
видел
снимают.
Скрин-тесты, блядь.
Да-да-да, очень смешно, очень смешно.
Типа, как выглядит Ромка, ну это... Он как я, блядь, выглядит как-то... Что-то мне вообще, не знаю... Соголова, кстати, неплохо внезапно выглядит. Там уже с ней фотки появились. Типа, там тоже, типа, вопросы, как выглядит Светка, там не сторчалась ли она под крокодилом в подъезде какого-нибудь. Да не, Соголова нормально выглядит. Логинов, блядь, с бородой такой вообще гигачат.
Ну, Букинг же тоже, там они, типа, токсичная была среда на съемках, типа, там они все друг друга ненавидели.
Серьезно?
И удивительно, что они вот... Да, там... Блядь, я не знаю, почему это обсуждается.
Это самый... Это интереснее, чем Walking Dead, блядь. Чем Синий Жук.
То есть, да, они там, по сути, все друг друга ненавидели, и актеры сами по себе, и съемочная атмосфера была просто ужасной. Ну, как писали вот всякие желтые СМИ. И давайте тогда закончу вторым сериалом, тоже российским, который мне показался куда более интересным, «Кибердеревня». Кто не знает, ну, скорее всего, видели ролик на YouTube двухминутный, где, значит, в поле появляются какие-то там умные гаджеты, дроны летают, коровы, значит, роботы кур доят или коз доят, там все, короче, делают, ну, такое кибербудущее, но с колхозом нашим оставшимся. Вот, и они расширили этот прикол, Кинопоиск расширил этот прикол до целого сериала, и получилось очень неплохо, в принципе. Они сохранили оригинальных сценариста и режиссера, типа сказали, давайте мы вам дадим денег, дадим экспертизы нашей продюсерской и сценарной, и вместе поставим какую-то прикольную штуку. То есть там сохранились гэги смешные, там и шутки, ну, типа, оригинальные сами по себе, шутки там и визуальные, как, типа, выглядит будущее, да, там, условно, Почта России на Марсе, или РЖД, супербыстрые поезда, тоже там, которые курсируют там между планетами, такие межпланетные поезда. Ну, типа, они это не поезд, это как бы космический корабль, но он в виде поезда зачем-то. И вот такие классические купе. Ну, вот такие, ну, визуальные приколы там сохранились. Или, например, там в чем замес? Было, значит, два друга. Один из них, главный герой, который был и в оригинальном короткометре. Типа такой мужик, который сейчас, значит, коздует, там, шерсть собирает и тому подобное. И второй чувак, они вместе создали компанию Ижевск Dynamics, которая собирает роботов. Но в какой-то момент они с друг другом посрались, и второй чувак выгнал первого, ну, то есть они поругались, как в бизнесе бывает, и первый стал таким, типа, типичным олигарха-чинушей, который можно представить российским, а второй просто уехал, значит, в какую-то свою глухомань на Марсе, там, строит жизнь, там все такое родное, русское.
Если значит, там... Если там
да, дома, березки.
Если там не будет отсылки к доктору Манхэттену, ну, просто такая потеря
момента. Доктора Манхэттена там нет. Там
не, представляешь, этот там мужик на Марсе будет сидеть, типа, 2153 год, да.
Ну, и в какой-то момент, короче, этот Ижевск Dynamics не хотят построить завод на месте участка, где находится дача главного героя. И приезжает, собственно, этот его друг из прошлого, приезжает пузатый, приезжает, значит, на Марс. И по какой-то ситуации, я не буду писать причину, но, короче, разум этого олигарха, он трансформируется, типа он перемещается в робота. Я не буду объяснять причину, но в робот. Получается такой дуэт. То есть и главный герой, и робот, которого озвучивает Сергей Бурунов, они должны выбраться с Марса, чтобы там, значит, главный герой необходимо, значит, вернуть семью, а олигарху необходимо, значит, вернуть свой разум, типа, вернуть свое тело и продолжать, как бы, это, жить, не ту жить.
А это комедия?
И на этом строится вся серия. Это комедия, да. Ну, то есть, первая серия такая, я рассказал завязку, которая всю серию длится, первую, а со второй начинается уже такое полноценное роуд-муви, духе там «Автостопом по галактике», «Трасса 60». Ну, все самые прикольно. Такие неплохие прикольно. Комедии, которые вы можете встретить. Там с прикольными героями. Вот там она уже появляется. Первая серия, вторая серия, она тоже про Марс. Как они хотят выбраться с Марса. А дальше там уже получается и будет и Плутон, где стоит завод этого олигарха, там где, значит, какие-то эти майнеры долбят, значит, эти... Уголь добывают или еще какие-то там какую-то полезную руду. Такого плана прикола должно быть.
А сколько там серий уже?
Ну, короче, должно быть смешно. Две серии вышло, первых. Выходят они раз в неделю на Кинопоиске. В принципе, ну, то есть, если хотите что-то прикольное посмотреть, я рекомендую. Там очень прикольная графика. Они вложили, видимо, самый дорогой, не самый дорогой, но, типа, по графике самый дорогой сериал Кинопоиска, который есть.
Продакшн.
Она, конечно, все равно такая дешевенькая. Ну, то есть, это не уровень там. Не уровень, даже я не знаю. Вот это фильм. Нет, фильма Бондарчука, я хотел сказать, Бондарчука «Притяжение». То есть даже там графика была получше. Но в принципе, блин, вот этот постсоветский стиль, который трансформировал, разросся для всей Солнечной системы. Ну, это смешно. Да, и прикольно, что они растянули это на весь сезон, не. Ну, то есть, не утратив этого прикол, судя по всему, она останется на весь сезон, и она разбавляется там и смешными гэгами, и какими-то отсылками там к советским фильмам, к мировой классике, там и «Гарри Поттер», и «Звездные войны» есть. Так что, прикольно. Ну, если что-то хотите расслабленное глянуть, там серии по полчаса идут, то, в принципе, я рекомендую вполне себе хороший сериальчик.
Как мы патриотично заканчиваем, да?
Типа, внезапно.
Российским сериальчиком. Воу. Российскими сериалами. Мы, блин, два сериала порекомендовали. Ну ладно, «Папины дочки» не очень, а вот...
«Сердце Клавы».
«Сердце Клавы».
«Сердце Клавы», да.
В следующем выпуске мы обсудим решение Клавы Куки. Значит, кого она выбрала?
Чтобы не пропустить это, подписывайтесь на нас везде, иначе вы не узнаете, что Иван думает про решение Клавы.
Спасибо всем, что нас слушали. Это был последний выпуск. Я просто как Sunlight хотел, знаешь, типа, чтобы...
Sunlight закрывается.
Sunlight закрывается, да. Ну ладно, это не последний выпуск подкаста «Мужчины в трико». С вами были Иван Скородумов.
Всем пока.
Сергей Айфонин.
Читайте сайт geekcity.ru, подписывайтесь на телеграм-канал «Мужчины в трико», ставьте нам везде лайки обязательно.
Лайк, подписка, колокольчик.
Лайки, да. Лайки Яндекс.Музыка, лайки Apple подкасты, лайки Spotify, лайки везде, где вы можете поставить лайк.
Пишите нам фидбэк,
везде
да,
его поставьте.
Говорите, что мы, о чем мы должны говорить. Давайте советы, идеи, кулинарные советы тоже приветствуются. Все, что хотите, пишите нам, все посмотрим, послушаем и, может, что-то возьмем на вооружение. Вот. И Никита Гмыза был с вами. Все, мы прощаемся. Пока.
Пока.